нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, скоро 12:10, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов. Мы собрались для расследования и суда жуткого преступления, которое вы выбрали, про то, как Лавр Иванов
то ли убил, то ли нет,
Марфу Федулову в 1852 году.
Совершенно верно.
Жалко, что у нас не бумажная карта здесь вот в Ютьюбе видит, потому что мы могли бы здесь...
Цветными булавками,
Вот, а здесь подозреваемых фотографии там или фотороботы или портреты рисованные.
Фотороботы, потому что, конечно, фотографий никаких их нет, это самые-самые, что ни на есть, обычные люди. Но карта хотя бы дает представление, где это все происходит. По тогдашнему административному делению это Тобольская губерния, огромный, колоссальный Курганский уезд.
Да.
Это, собственно говоря, восточная граница Курганского уезда, граница с Ишимским уездом. И вот те, кто нас смотрит, по центру видят село Кривинское. Там обозначено, да, вот оно, обозначено
церковь. Вообще густенько здесь населенными пунктами.
Здесь есть населенные пункты, но их немного.
А вот
особенно...
как раз здесь у Кривинского-то мало как раз.
Мало, да. И вот как раз, значит, история освоения этого края – это история постепенного переселения людей из европейской части. Но дело в том, что как бы правительство, оно не знало, как к этому переселению относиться. С одной стороны, государственный интерес заключался в том, чтобы как можно гуще заселить юго-восточную границу, потому что вот то, что на этой карте внизу вы видите, это уже граница, дальше идет Казахстан. Дальше идут казахские степи, и, естественно, как всегда на границах, как всегда на фронтире, создается при поддержке государства вот эта вот полоса населенных пунктов, опирающихся на небольшие крепостицы. Значит,
ну, здесь по всей там и Кабане тут у нас есть.
Да, и вот в соседней Оренбургской губернии, тут чуть-чуть за обрез карты вылетел город и крепость Троицк, вот там родился за 10 лет до описываемых событий великий в будущем Плевака. Угу. Вот это самая граница, и поэтому, с одной стороны, государство заинтересовано, чтобы сюда переселялись люди. А с другой стороны, вплоть до Столыпинской реформы. Ведь идея переселения, она совсем не новая. Петр Аркадьевич ее не изобрел, да, она обсуждалась десятилетия до него. А с другой стороны, государство не очень поощряло переселение за Урал, потому что с его точки зрения люди как бы уходили из-под его власти. Ну, вот... Представьте себе, где Тобольск, где это самое Кривинское. Понятно, что люди там оказывались в положении весьма свободном. Да, дотянуться до них, если что, совсем непросто. И вот в 1811 году на одном из многочисленных озер, на этой крупной карте они не показаны, но на самом деле вот к югу от Кривинского, здесь озеро на озере, озеро на озере. На одном из таких озер, оно называется Золотое, возникла в 1811 году новая деревня, деревня Сплавная. Не знаю, почему она так называется, там никакой реки особенной нет, какой уж там сплав чего и откуда, не знаю. Но, тем не менее, деревня Сплавная. Сейчас она деревня Золотая, Золотое называется. По ревизской сказке 1811 года здесь числится 23 души мужского пола. То есть всего, значит, где-то около 50 человек населения деревни. В этом документе указано, во вновь заведенную деревню крестьяне переселились сами собою из деревень оной же волости. То есть это деревня из недальних переселенцев, это, значит, местные. В 1915 году здесь жили Жуковы, Ивановы, Носковы, Панкратовы, Федуловы, Худяковы. Мы практически все эти фамилии встречаем за полвека до этого вот в этом деле. То есть живут одни и те же, вот живет несколько, скажем так, кланов, несколько родов. Неизменно, имеется в виду, эта деревня находилась в приходе Кривинской церкви Марии Магдалины. Вот эта церковь, реально именно эта церковь, построенная всего за 2 года до описываемых событий.
Да,
в 50-м году она построена.
Ротонда такая.
Да, да, построена церковь, рядом с ней церковно-приходская школа, слева вот крыша виднеется, а справа волостное правление, вот это большая одноэтажная, ну, скажем, изба тогда, вот это волостное правление.
Длинная
да.
здесь...
Пожарная, я думаю, Каланча, да, обязательно, да. А как же, это важнейший объект. И вот интересные такие вот наблюдения. Значит, эти наблюдения записаны в 90-е годы, но речь идет о 2 поколениях перед. Местный благочинный, отец Буров, у которого дед и отец были же здесь священниками, отмечает, что крестьяне-старожилы жили лучше переселенцев. Вот для человека, который это пишет, старожилы – это те, кто живет с первой половины века.
Вот эти самые,
да, вот эти самые Федуловы, да. Совершенно верно, Жуковы, Ивановы и Носковы. Носковы, видимо, особенно разветвленная фамилия здесь. По крайней мере, в деле больше половины будет Носковых. А переселенцы, соответственно, это те, кто переселился в 70-е и 80-е годы. Вот когда мы делали спецвыпуск «Дилетанта» о городах юности Раисы Максимовны Горбачевой, у Рубцовске, вот как раз разбирали вот эту волну переселений, в том числе и на Алтай, уже после отмены крепостного права. Это как бы вновь приехавшие. Так вот, крестьяне-старожилы жили лучше переселенцев, последние живут много скромнее. Вся одежда у них домашняя, у старожилов она большей частью покупная. Интересный, да, критерий зажиточности. Угу. Если человек сам из домотканого полотна делает одежду, это признак бедности, да? Купить одежду – это признак зажиточности. Переселенцы копят хлеб, старожилы не берегут. То есть переселенцы все время считают, как бы не съесть лишний кусочек, да, старожилы едят от пуза. Последние неурожайные годы, 91-92,
да, знаменитый.
Старожилы перенесли в полгоря, хорошее выражение.
Хорошо.
Полгоря, да.
Ой, как интересно-то, да.
А переселенцы окончательно разорились. А известно, что вот одной из главных причин масштаба вот этого голода 91-92, у нас об этом в мартовском номере «Дилетанта», так сказать, там упоминается, да, что у крестьян не было запасов. То есть даже один сильно неурожайный год подрывал крестьянское хозяйство.
Вот переселенцы, которые берегли, и все равно им не хватало.
И все равно им не хватало, да. Особенно разорительны старожильческие свадьбы. Приезжает к жениху свадебный поезд, созываются 5-6 соседей и пируют 1-2 дня. Затем весь поезд, 20-30 человек, пирует у этих приглашенных соседей по очереди. То есть, если тебя пригласили на свадьбу, ты должен уже сразу быть готов к тому, что в какой-то момент они к тебе, так сказать, на автопартии явятся. Когда отпируют у жениха, едут тем же порядком пировать в деревню невесты. Если в деревне несколько свадеб, то пирование продолжается до самого поста. Ну, то есть с осени начинаются свадьбы поздней осенью, и вот до самого поста, то есть там до февраля, то и до марта.
До Великого или до Петровского, может быть?
До Петровского, а может, до Петровского, да, может быть. В смысле, ну да, может быть.
Предрождественский.
Предрождественский, ага. У новоселов такого порядка нет. Попируют 1-2 у жениха и разъезжаются. Новоселы не платят девушкам колым. Но зато отец невесты берет очень много водкой, иногда ведер 25. Напомню, что ведро – это мера 12 литров, 12,3 литра. Да,
да, неплохо.
Неплохо тогда. Да. Это цистерна такая, не слабая получается. В семье 10-12 детей, и отец каждый год то женит, то выдает замуж. Старожилы же платят колым отцу девушки, и тот отдает его впоследствии молодым. Считалось постыдным для отца утаивать в свою пользу хоть часть колыма. Вот это вот такое затянувшееся вступление, оно связано с тем, что вопрос нравов сегодня будет играть в этом деле самое что ни на есть главную роль. А теперь, что, собственно, произошло. Сентябрь 52-го года, значит, несколько совсем молодых людей, даже подростков, отправлены своими отцами, с главами родов, отправлены на уборку урожая. А поскольку земли много у переселенцев, то зачастую полоски земли, вот эти вот участки, где посеяно, я не знаю что, я думаю, что, скорее всего, пшеница в этой области, не рожь. Все-таки уже достаточно
скорее
такой,
да,
район, да. Вот, вот, например, тот участок, на который отправятся участники нашего дела, находился в 5 верстах от деревни, то есть в 5,5 километрах. Ну и, естественно, что не находишься туда-сюда, тем более, что осень уже не такие уж длинные дни, поэтому, естественно, в таком случае, значит, вот, собственно, уборка в это время, уборка урожая, естественно, в основном убирают женщины, убирают серпами. Почему не косой? Косой слишком велики потери зерна из колоса.
Кто зерновый-то косой.
Да, поэтому вот убирают аккуратненько серпами, а это, Алексей, соответственно, Валерьевич, женщины и подростки. Нет, да, это я объясняю тем, кто, да, совсем городские жители. Я все-таки внук крестьян. Вот. И вот устраивается вот такое сооружение. Это сооружение не сибирское, это сооружение архангельское, но неважно, оно такое же. Значит, в документах оно называется стан или балаган. Почему балаган? Оно круглое в плане. Mm-hmm. Значит, какие-то более или менее крупные, там, ну, бревна, не бревна, но такие хорошие слеги устанавливаются вертикально, конусом, ну, как все, так сказать.
Но окружность тоже обрабатывается как по-человечески.
По-человечески, там, потому что это постоянное сооружение. Да,
да. Да.
А дальше крыша – это частично, значит, низ обсыпной, земля утрамбована, да, а дальше дерн. Дерн крепится вот на эти самые штуки. Обязательно дверь, потому что там внутри есть очаг, чтобы не уходило тепло. Дверь с порогом, опять же, чтобы не уходило тепло. И вот, соответственно, около каждого пункта, где предполагаются длительные работы, заготовка ли сена, так сказать, посадка и уборка зерновых и так далее, ставится вот такой вот стан, чтобы пока идут работы, люди могли там ночевать. И вот 1 сентября на такую вот работу, на уборку урожая, отправляется несколько подростков и молодых людей из деревни Сплавная. Среди них несколько Федуловых, Иван, самый старший, ему 23 года, его сестра Марфа, ей 22 года, это наша пострадавшая, их приемный мальчик, то есть зажиточные семьи, образовавшихся сирот, образовавшихся в деревне или по соседству, в соседних деревнях и селах, берут в качестве воспитанников семью. Это распространенная практика. И их работница Мавра, не путать с Марфой, да? То есть семья зажиточная, у них есть наемные работники. По соседству находится полоска второй, так сказать, крупной семьи этого, этой деревни, Носковых. Там тоже несколько подростков занимаются, мальчиков, там девушек нет, несколько мальчиков занимаются уборкой урожая. Мальчики в диапазоне от 11 до 15 лет. И вот всего ночуют они вместе. Видимо, есть договоренность, что они все вместе ночуют вот в этом общем стане. И их 9 человек, 2 девушки и, соответственно, 7, там, от самому маленькому 9 лет, самому взрослому, соответственно, 23. Вот такая вот молодежная компания. И в ночь с 4 на 5 сентября, когда, собственно, произойдет трагедия, к ним прибрел ночевать из соседнего стана, располагавшегося совсем неподалеку, вот, собственно говоря, главный подозреваемый Лавр Иванов. Что это за человек? Он из коренных жителей этой деревни, ну, насколько можно говорить о коренных, да, так сказать. Он родился-то здоровым, можно сказать, зрячим и так далее, но в детстве он переболел оспой, и это привело к полной потере зрения. Его освидетельствовали врачи и нашли, что он не видит абсолютно. Поскольку он долго, с раннего детства, был незрячим, то он, в общем, в этом качестве, ну, как-то обжился и не только мог самостоятельно без поводыря передвигаться, но даже участвовал в работах. То есть он не просто так там прогуливается, он тоже занят уборкой урожая. Почему он прибрел, хотя ему было где ночевать, почему он прибрел к соседям? А просто так. он регулярно приходил, то есть они там все между собой друзья, приятели, и, ну как, ну, три дня он отночевал со своей семьей, ну, скучно, как вот всегда дети, да, а, мам, можно я у Петьки переночую, хотя там всего две остановки на троллейбусе, ну, хочется молодежи вместе поговорить, ну, да, потрещать там и так далее, да, то есть ничего необычного, следователь потом задавал эти вопросы, ничего необычного в том, что он пришел, значит, переночевать к своим друзьям-приятелям не было. Улеглись ночевать. Известно, как улеглись. Точно восстановил следователь, кто в каком порядке. Девушек положили по краям. Вот я не знаю, какая здесь логика, потому что, например, в походах, когда мы ходили, мы девушек в холодное время года клали в центр, а в жаркое, наоборот, когда проблемы со свежим воздухом, по краям, то есть туда, где это место лучше. Но у крестьян в XIX веке логика могла быть совершенно противоположной.
Совершенно другая.
Да. Мужчина более ценный, так сказать, работник, поэтому вполне возможно, что женщин положили там, где поддувает.
Ну, еще много разных может быть соображений, может мы не будем быть в них вдаваться.
Безусловно. Нам придется в них вдаваться, я понимаю, о чем идет речь, потому что это все конкретно связано с обстоятельствами дела. Легли, вроде как все заснули, и среди ночи, по одной версии, Егор Иванов растолкал старшего из Федуловых с криком «Иван, Иван, у тебя, значит, с бабой что-то». По другой версии, Иван сам проснулся от странных звуков. Вот еще одно необычное слово, которое неоднократно в отчете о деле повторяется. Он сказал, у тебя, якобы записали, да, вот разбудил Иванов Федулова словами: «Иван, Иван, у тебя баба харчит». Я сначала прочитал «харчит». Ну, что такое для современного? Ест, схарчит,
да,
чего-нибудь,
да,
или кого-нибудь. А потом я понял уже из, так сказать, дальнейшего, что не харчит, а харчит, харкает, издает вот такие кашляющие звуки.
Да,
совершенно,
да,
верно.
Да, да.
Значит, старший Федулов понял, что рядом с ним в сидячем положении находится его сестра Марфа. Он начал ее спрашивать: «Марфенька, Марфенька», там прям за написано с уменьшительным, «что с тобой, тебя что тошнит?» Темно еще было. Дотронулся до нее рукой, почувствовал, что что-то течет, что-то горячее. Он крикнул, чтобы зажгли огонь. Пока зажгли огонь, она уже была мертва. То есть она практически мгновенно, за там минуту-две, истекла кровью. Дальше очень интересные, такие совершенно взрослые, разумные, организованные действия этих, в общем, полудетей. Да? Тут же, и это зафиксировано, это будет в обвинительном, значит, в обвинительной части важным эпизодом, тут же Иванов начал проситься, чтобы его отпустили обратно в его ночлег, да, отпустите, никому не говорите, что я здесь был, то есть он начал демонстрировать явные признаки какого-то волнения, но никого никуда не отпустили. Всем сидеть, всем находиться на месте, и самого маленького 9-летнего мальчишку отправили в деревню сообщить. Почему самого маленького? Казалось бы, странно, да? Ну, что надо понадёжнее кого-то.
На него не, он не может быть подозреваемым.
Вот у него абсолютно, да, на него никто не подумает. То есть они с самого начала думали о том, как будут их действия выглядеть в контексте дальнейшего следствия. Вот это совершенно, на мой взгляд, удивительная такая рассудительность крестьянская. Примчались взрослые, в том числе отец убитый, обнаружили совершенно чудовищную, судя по описанию, рану на ее шее. Дальше, опять же, делается все по порядку. Ее увозят в деревню, является волостной старшина. В его обязанности, это не этот человек, разумеется, ну, это, да, просто портрет некого волостного старшины.
Да?
Но вот вы должны увидеть, что хотя, с одной стороны, это, безусловно, крестьянин, но это крестьянин, который себя держит уже не по-крестьянски. Он одет в такую достаточно, так сказать, городскую одежду. У него знак волостного старшины, вот это вот на цепи.
Это, а как... кто его назначает?
Он выбирается.
Или выбирается?
Он выбирается, но он как бы входит в систему государственной власти, потому что что он выполняет в данной ситуации, он выполняет по закону функции дознавателя. Дознание – это его обязанность, никакого там околотошного еще даже поблизости нет. Он низшая полицейская власть. И вот этот самый волостной старшина приступает к дознанию, и задача дознания, так же, как задача коронерского инквеста, скажем, в англосаксонской системе, определить, насильственная смерть или ненасильственная. Если ненасильственная,
первое.
То...
Это самое первое.
Это первое и самое главное. И первоначально возникает подозрение, что смерть ненасильственная. Никто никого ни в чем не обвиняет, отец погибший не выдвигает никаких обвинений. Обстоятельства таковы, что можно предположить несчастный случай. И поэтому сначала волостной старшина склоняется к тому, что смерть ненасильственная, но потом принимает решение все-таки возбудить, как мы бы сейчас сказали, дело и вызвать следователя.
Вопросов много и очень много. Через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так.
Сейчас вернемся в эти окрестности курганов, сибирские
дела. Да, я
хотел,
пользуясь случаем, пока, так сказать, не закончилась передача, я 4 дня предыдущие отработал на книжной ярмарке «Нонфикшн» на стенде «Дилетанта», и хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить десятки людей, которые каждый день приходили к нам поблагодарить в нашем лице «Эхо Москвы», журнал «Дилетант», издательство «Дилетант», всех людей, которые работают вот в этом таком уже, по сути, небольшом медиахолдинге, поблагодарить, высказать опасения, самый распространенный вопрос, а вас там не закроют, высказать какие-то слова поддержки. Это безумно приятно, спасибо вам всем большое за добрые слова, потому что это вот одно дело, ты сидишь, смотришь в микрофон, да, или там друг на друга мы смотрим, а вот когда появляется возможность убедиться в том, что то, что мы делаем для многих людей важно, это всегда, конечно, очень.
Это здорово, спасибо вам большое, друзья. Да. Спасибо, а мы вернемся к ужасным делам.
Да, к нашему ужасному
Итак,
убийству.
У меня вопрос сразу.
Да.
Ты говорил о страшных ранах.
Вот.
Егор, как может быть, что там за несчастный случай мог произойти?
Дело в том, что значит, в показаниях будет такое, что вроде бы перед тем, как лечь спать, она уже лежа на своей лежанке, Марфа играла с ножиком, причем ножиком большим, втыкая его в землю, потом ее подруга, вот эта вот работница Мавра, проходя мимо ее, толкнула, ножик упал, воткнулся рукояткой с острием вверх, они его искать не стали, и вот якобы ночью произошло это.
Ну, угличка, абсолютно, да.
Значит, и, видимо, первое время колебался волостной старшина, потому что был вот этот вот сюжет с несчастным случаем. Но затем все-таки, вот я процитирую уже заключение врачей. Соображаясь с видом и степенью причиненного Федуловой насилия, а также с местом, в какое оно сделано, следует заключить, что для совершения оного убийца в порыве гнева и ярости должен был употребить значительное напряжение руки, которым с одного разу вонзил нож в левую сторону шеи и, проколов ее насквозь оконечностью ножа, сделал еще разрез на правом плече. То есть нож пробил горло слева направо и оцарапал еще и плечо. Из чего можно предполагать, что при совершении такого рода преступления убийца другой рукой прижал голову Марфы к правому плечу. Имея в виду такое повреждение шеи, ни в каком случае невозможно думать, чтобы самый отчаянный самоубийца мог нанести сам себе такое жестокое насилие, какое найдено у Марфы Федуловой.
Все. Все. Нет сомнений.
Следователь. Следователь проводит все, насколько я могу судить, положенные в данном случае мероприятия. Он подробнейшим образом допрашивает всех, кто имел какое отношение к делу, и проводит повальный обыск. Напомню, мы несколько раз в разных передачах рассказывали, что такое повальный обыск. Это процедура, которая заключается в том, что в деревне опрашивается некоторое количество народу, довольно большое, не об обстоятельствах дела, потому что свидетелями они не являются, а о привычках, нраве, в общем, о том, что за человек подозреваемый. При этом подозреваемый или обвиняемый имеет право показания нескольких человек исключить, потребовать их исключения. Это вот как крайние, да, в некоторых ситуациях три лучших результата откидываются, ну, три худших, да, чтобы исключить судейскую предвзятость. Вот, насколько я понимаю, в фигурном катании иногда делается.
Я так, уже
отсекаются.
Я уже не понимаю, как там судят. Раньше понимал, потому что проще.
Да, ну, было такое.
Да.
Так вот, значит, обследуемый имеет право настоять на том, чтобы наиболее крайние, наиболее резкие оценки были выкинуты. Провел этот самый повальный обыск, и дело было передано сразу в один из департаментов правительствующего Сената. Это дореформенный суд.
Да-да-да.
Он трехуровневый.
52-й год.
Да. Угу. Это, ну, а в Сибири вообще новые судебные учреждения придут достаточно поздно, то есть еще не в конце 60-х. Уездный уровень не занимается тяжкими преступлениями. По идее, если бы дело произошло в европейской части страны, то дело поступило бы в губернскую палату уголовного суда. Но сибирские дела правительствующий сенат, как правило, истребует по первой инстанции, если они тяжкие. И вот дело сразу попадает в один из департаментов сената. Сенат рассматривает это дело, поскольку это дореформенный суд, в отсутствие обвиняемого, рассматривает, сравнивая документы. При этом действует формальная теория доказательств, то есть все доказательства оцениваются по формальным признакам как совершенные или несовершенные.
То есть
совершенным доказательством является либо признание обвиняемого, если оно полностью соответствует всем обстоятельствам дела и нет никаких противоречий, либо два совершенно независимых друг от друга показания заслуживающих доверия свидетелей и тоже совпадающие во всех мелочах. Угу. Вот эта фраза из дореформенного суда: «Будучи допрошены порознь, согласно показали». Да, mm-hmm. Вот это совершенное mm-hmm. доказательство. Все остальные доказательства несовершенные. Сейчас мы увидим, что это такое, я процитирую прямо. И для того, чтобы решение вступило в законную силу, нужно, чтобы в департаменте Сената было единогласие. Если хоть один из сенаторов высказывает альтернативное мнение, тогда передается инстанции выше, в общее собрание департаментов Сената. Здесь возникли два мнения. Мнение первое. Иванов больше некому. Значит,
почему?
Мы имеем дело с довольно редкой ситуацией. У нас герметичный детектив, как у Агаты Кристи. Да? Угу. Замкнутое пространство, ни малейших следов никого посторонних. Вот 10 человек, из них одна убита, да, остается 9. И вот те сенаторы, которые считали, что Иванов виновен, говорят: ну, смотрите, несколько человек, это вообще дети, там, 11 лет, 9 лет, 13 лет, да, они просто физически не могли нанести удар такой силы. А из всех остальных только у Иванова имеются основания для этого убийства. Дело в том, что на следствии Иванов, сначала запиравшийся, сделал признание: «я убил», и объяснил, в чем, собственно говоря, дело. По его версии, у него возник с Марфой, ну, скажем так, роман. Обращаю ваше внимание, она вообще-то весьма взрослая женщина, ей 22 года. Сразу возникает предположение, возможно, она настолько нехороша собой, что никто ее как бы не позвал до этого замуж. Видимо, нет, то есть мы не знаем, хороша она или нехороша, но известно, что за полгода до этого к ней сватался односельчанин, отец отказал. Его потом будут подозревать, может, он из мести, но у него было алиби. Семья явно совершенно зажиточная. Значит, похоже, отец ждет для нее подходящую партию. Женихи-то есть, но они отца, видимо, не устраивают. И вот Иванов заявляет, что у него с ней возник роман, что они, так сказать, находились в плотских отношениях. Экспертиза доказала, что у нее были, скажем так, связи до гибели. Вот. И он ее якобы звал замуж. А она ему сказала: знаешь, я готова с тобой продолжать встречаться, а вот про замуж даже не думай. И выдвинула такое основание: ты слепой, надо мной будут смеяться. Не то, что ты там работник не лучший, что мы с тобой, так сказать, там бедно жить будем, да? Ты слепой, надо мной будут смеяться. Вот эти какие-то представления такие вот о гордости.
Будут.
Будут. В деревне обязательно будут. Это та Марфа, у которой слепой муж, да?
Ага.
И вот якобы, да, объяснение произошло 28 июня. И вот по версии самого, значит, Лавра Иванова, он так обиделся, что искал возможности, значит, ей отомстить. И вот в начале сентября эта возможность представилась. Версия не безупречная, прямо скажем. Более того, в конце следствия Лавр Иванов отказался от своего признания. Но было уже поздно, следователь уже все записал за ним, что называется. Так вот, сенаторы, которые выступают за то, что он виноват, говорят, у него есть мотив. Он лежал в двух людях, то есть между ним и ею было всего два человека, лежали они плотно. Он мог дотянуться, не вставая со своего места, и ударить ее ножом. Кроме того, именно он всех разбудил, ну, в первую очередь, ее брата, значит, вот что-то с ней случилось, да, он первый проснулся. Кроме того, он очень подозрительно себя вел, начал проситься его отпустить, не говорить, что он был и так далее. На это другие сенаторы возразили. И вот послушайте цитату, из которой понятно, что такое формальная теория доказательств. Во-вторых, касательно извещения Лавром Ивановым, брата убитой Ивана, о случившемся, сказано в одном лишь бесприсяжном показании сего последнего. Но в том же показании, как из подлинного допроса видно, что около полуночи он, Иван, был пробужден от сна необыкновенным харчанием сестры его Марфы, которая притом производила тяжкие редкие вздохи, билась руками и ногами. Следовательно, показание сие, противореча противному, лишает всякой силы обвинения, основанное на всем последнем, которое, впрочем, не представляет улики в совершении преступления. Вот эта очень сложная канцелярская фраза говорит о чем? Представление, что именно он всех разбудил, основано на показании одного человека, на показании, данном не под присягой, и плюс другие показания этому противоречат. Mm-hmm. Все, мы не можем это считать доказательством, мы должны его исключить. Совершенно замечательный третий аргумент. В-третьих, упрашивание Иванова прикрыть его, отпустить и не сказывать о ночлеге у них равномерно не представляет самой по себе ничего служащего к изобличению в совершении преступления, ибо простолюдины вообще страшатся привлечению к следствиям. Можно подумать, что в дворянских семьях просто праздновать начинают, будучи привлечены к
следствию. Боже мой, наконец-то.
Да, да, Сухово-Кобылин пустился в пляс, когда его взяли под стражу.
Да, да, да.
В те же самые годы. И после всякого необыкновенного происшествия они находятся в смущении и недоумении. Хочется прочитать голосом Николая Николаевича Дроздова. Простолюдины после каждого, да,
да,
находятся в смущении,
такой,
недоумении.
Да,
совершенно,
да, да.
Брем, да?
Да,
да, вот.
Это интересно.
Брачный,
да,
период у Саламандр, да. Вот. Под влиянием коих в их выражениях и действиях часто не бывает надлежащей отчетливости. Прям видятся эти сенаторы, 50-летние, да, в мундирах расшитых. Ну, простолюдины, государи мои, они, знаете, часто. В общем,
да,
так или иначе, да, сенат, точнее, вторая часть департамента, находит, что нет никаких решительных доказательств, что дело похоже на самооговор, что самооговоры не редкость в среде простолюдинов, что и что много странностей. Ну, например, еще один аргумент. Она ему отказала выйти за него замуж в конце июня. Он только в сентябре ей отомстил, при том, что, как он сам показывал, после отказа у них продолжались отношения. Они продолжали встречаться. А раз так, говорят сенаторы, ну, они, значит, оставались наедине. Что же он тогда с ней не расправился? Зачем же он это делал при 8 свидетелях, да? И вот получается, действительно, противоречие трудноразрешимо. С одной стороны, никого посторонних не было, мальчишек выкидываем, да, эту самую Мавру, которая спала ровно на противоположном конце шалаша, тоже не рассматриваем.
Отметаем, да.
Вряд ли она обладала такой силой. Кто-то нанес очень сильный и точный удар, если это был действительно нанесенный удар. У Иванова вроде бы действительно есть какое-то подобие мотива, но, с другой стороны, тогда получается, что этот слепой почти от рождения человек, видимо, действительно очень обиделся, очень вот на это вот «я не пойду за тебя» смеяться будут. Вся деревня на повальном обыске показывала, что ничего особенного в нем нет, обычный нормальный человек, не подверженный там ни агрессии, ни приступам ярости, никогда ни в чем не замечен, то есть деревня доброжелательно о нем отозвалась. Другая, значит, точка зрения заключается, с одной стороны, больше некому, с другой стороны, ну вот, ну совсем не похоже на несчастный случай или самоубийство. И плюс еще, не будем забывать, деревня-то маленькая. Я, честно говоря, да, следователи приняли на веру, что никто не знал об их отношениях, как Иванов показывал. Я не верю. Мне кажется, это невозможно. Несколько месяцев они встречались, она уже взрослая невеста, за ней следит вся деревня, естественно, особенно внимательно, чтобы никто не знал. У меня такое ощущение, что в этой староверческой среде, в этом достаточно замкнутом мирке, люди многое следствию не сказали. Вы чужаки, перед вами откровенничать мы не будем, нам здесь жить, мы вот эти все Жуковы, Ивановы, Носковы, Панкратовы, Федуловы, мы между собой тут сами разберемся. В результате из-за, так сказать, конфликта двух мнений дело было передано на общее собрание, и общее собрание департаментов Сената большинством в 2/3 голосов приняло точку зрения оставить в сильнейшем подозрении. То есть освободить за недоказанностью. А как дальше развивались события, об этом нигде ничего
нигде
найти
ничего.
Невозможно. Да.
И не доберемся никогда, кто там на самом деле убил.
Ну, может быть, в каком-нибудь местном архиве найдем рапорт какого-нибудь местного полицейского чина об обнаружении утоплого тела Лавра Иванова, который, будучи слепым от рождения, упал в омут.
Да.
По крайней мере, меня бы не удивило такое развитие
событий. Не удивило бы, да. Но вообще интересно бы, разобрался бы, кто в этих... А где там велись, какие метрические записи, или если велись...
Ну, в приходе церкви, конечно,
церковь, да. У нас, да. Это поразительное совершенно, кстати говоря. Ну, ладно, Затойчи, да, на самом деле он не слепой, ну, да, не слепой, да, вот все
это.
Да.
Нет, слепой, там обследовали врачи, ну, его да. Установили полное слепоту.
Да, остается огромный знак вопроса у нас здесь. Сильнейшее подозрение.
Да.
Только в чью сторону?
Ну вот, оставлен в сильнейшем подозрении, это вполне официальная формулировка.
Мне кажется, что это было справедливое тогда решение.
Да, конечно.
Да.
В конце концов, это вполне цивилизованный принцип.
Не любой ценой кого-то.
Да. Сомнения в пользу обвиняемого.
И так далее.
Да. Да.
Друзья мои, мы возвращаемся к делам, на которых основаны, к реальным делам, на которых основаны всевозможные истории литературные. Вот. Суд над Пьером Франсуа Ласнером по обвинению в убийстве, Франция, 1935 год, и это одно из оснований теоретических преступлений и наказания. Второе. Судебное дело Розалии Онни, обитательницы публичного дома, укравшей кошелек у посетителя. Это Российская империя, 1874 год, что станет воскресением через пару десятилетий, тройку.
Суд имеется в виду воскресенье, в смысле Катюши и Масловой из «Воскресенья»,
да, совершенно верно, да. Да. Суд над Чарльзом Вулриджем по обвинению в убийстве супруги. Великобритания, 1896 год. Оскар Уайльд – это баллада «Рейдинской тюрьмы».
Это тот человек, которого ведут на казнь, что описано,
да,
в балладе «Рейдинской тюрьмы».
Да, Петр Заломов. Суд над ним и другие участники Сормовской первомайской демонстрации. Это 1902 год, Российская империя, роман «Мать».
Павел, да, Власов, конечно,
да,
будет.
И суд над Бьюлой Мэй Эннон по обвинению в убийстве любовника. Это Соединенные Штаты, 24 год. Это Чикаго.
Пьеса, которая станет знаменитым мюзиклом.
Да. Вот. Пожалуйста, вот, а где голосовалка? На сайте должна быть.
Должна быть, сейчас разберемся.
Сейчас разберемся.
И всех накажем,
конечно,
кого встретим.
Да, или отпустим с сильнейшим подозрением.
С сильнейшим подозрением.
Да. Все, друзья мои, спасибо большое. Оставляю Кузнецову для родительского
собрания. Родительское собрание, казино, да.
Да, всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.